Благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют в нашем духе. Мы верим, что мы благословлены. Мы верим, что Духом Твоим мы уже имеем в своем духе все потребное, как для жизни, так и благочестия. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Прямо сейчас мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сокрушается всякое бремя, всякое ярмо, всякая твердыня тьмы. Да сокрушается во имя Иисуса. И мы принимаем, Иисус, с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь направлять, Ты будешь вести, Ты будешь производить в нас и хотение, и действие. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за ум Христов и за те способности, которые могущественно будут действовать в нашем духе. Мы благодарны Тебе за помазание. И мы верим, что прямо сейчас сила Твоя делает нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И я прошу, Иисус, помаши меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения, чтобы они совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, я благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести в своих способностях и возможностях. И я принимаю с благодарением. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе. Мы благословлены, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас. Направлять и вести в сегодняшнем уроке. Спасибо Тебе за Твой Дух. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь наполнять нас откровением, делать нас способными понимать и принимать несравненно больше. Иисус, спасибо Тебе за это благословенное время и за действие Твоего Духа и силы. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за помазание. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Так, по всей видимости, не все получили информацию, что сегодня урок у нас. Хорошо. Ну, кто получил, кто получил. Хорошо, давайте мы тогда продолжаем рассматривать класс веры. И я сразу хочу напомнить некоторые основные моменты. У нас сегодня по счету 25-й урок. Если вы делаете себе пометку, запишите, что у нас по счету сегодня 25-й урок. И на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что Иисус, Иисус, что Он есть стандарт и образец изучения любой темы, и, естественно, темы веры в первую очередь, как что касается непосредственно нашего материала. То есть мы уделили этому время. А сейчас уже непосредственно от того, о чем мы говорили на прошлом уроке, это был 24-й, мы переходим к учению Иисуса о вере. И, конечно, вам уже, исходя из того, что мы говорили на прошлом уроке, становится понятно, что если Иисус является стандартом и образцом, то рассматривая или обучая вере, Иисус, естественно, представлял тот стандарт учения веры, который и является основным, или в свете которого нужно рассматривать любое учение о вере. Поэтому мы рассмотрим сегодня одно из классических учений Иисуса о вере или о том, как ее применять. Применять. Учитывая, что Иисус является учеником Божьим, то естественно, что это и есть и Божье учение в применении веры. Это классическое учение представлено в Марка 11 глава, 11 стих. Обычно такое оно известное, но я думаю, что мы сегодня детально с вами его рассмотрим, чтобы усвоить практическую часть. Напомню вам, что вера – это творческая сила, которая дана каждому рожденному свыше для того, чтобы он продолжал уже Богом начатое. Мы говорили с вами о том, что когда Бог сотворил землю и наполнил ее, то когда мы читаем с вами до момента сотворения человека, мы видим, что Бог какую-то часть из своего плана реализовал. Сотворив человека и поместив его на землю, он передал ему творческую эстафету, продолжать Богом начатое. Эдемский сад не занимал всю территорию земли, он занимал очень маленькую часть, и на тот период времени Эдемский сад рассматривался как образец, фактически как то семя, которое Адам должен был распространять дальше. То есть в целом для нас это хороший показатель того, что нам дана творческая сила для того, чтобы мы продолжали Богом начатое дело. Потому Писание говорит, творите волю мою, буквально можно сказать так, продолжайте мною начатое. И творческая сила, которая находится в нашем духе, она как раз и дана нам для того, чтобы мы продолжали Богом начатое. И каждое Божье обетование является в этом вопросе семенем, производящим породу своему. Поэтому вера имеет вполне четкое и ясное предназначение и цель. Вера – это не позиция верующего человека по отношению к какой-то группе людей, или вера не является тем, что отделяет нас от людей какой-то других направлений, и говорят, мы верующие. Нет, слово «вера» – это в первую очередь делающее ударение на то, что у нас есть то, что нам дано от Бога. Это творческая сила, это инструмент, это то, чем надо пользоваться каждый день. Поэтому Писание обозначает «праведный верою жив». Там не говорится «жить». Там жив. То есть это говорит о том, что вера делает нас способными не адаптироваться, не приспосабливаться. Вера делает нас способными эффективно влиять на все, что не соответствует воле Божьей. То есть такова миссия веры, которая находится в нашем духе. А сейчас мы рассмотрим одно из классических учений Иисуса, Марка 11 глава. И начнем фактически с 11 стиха, где раскрывается небольшое, как знаете, как вступление, чтобы картина была полностью очевидна и ясна. И там написано, «И вошел Иисус в Иерусалим в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатими». То есть Иисус со своими учениками пришли в Иерусалим, пришли в Дом Божий, походили, посмотрели, увидели то, что там происходит, и не предпринимая никаких действий, они пошли в Вифанию, в дом Лазаря, Марии и Марфы. На тот момент Иисус пока не предпринимал никаких действий в отношении того, что он увидел. Возможно, он пошел для того, чтобы помолиться и поговорить с отцом на предмет того, что он увидел в Доме Божьем. На другой день, когда они вышли из Вифании, он алкал или в данном случае захотел покушать. Проведя, конечно, ночь в Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Давайте я сразу объясню особенность этого момента, чтобы вам было понятно, что происходит дальше. Особенность смоковницы состоит в том, что листья на этих деревьях уже говорят о том, что плоды должны быть. То есть листья появляются после плодов. Дерево же, которое уже имеет листья, но не имеет плодов, говорит о том, что все соки ушли на листья. Если нет плодов, то в традициях, иудейских традициях, дерево, которое не имеет плодов, но уже имеет листья, оно считалось проклятым, а значит бесполезным. А учитывая, что земля в Израиле очень ценилась, то любое дерево, которое не приносило плод, может быть, возможно, и люди были, которые за этим смотрели, оно должно было быть убрано, так как оно считалось бесполезным, то есть бесплодным. Возможно, Иисус руководствовался этой уже существующей традицией, что все бесплодное должно убираться. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смок. То есть Иисус увидел, что на ней нет плодов, а оно продолжает расти, и его никто при этом не устранял. Возможно, просто его еще не заметили. Не найдет ли на ней чего? Подойдя, не нашел ничего, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус. Вообще, в одном из переводов и в одном из трактований интересно сказано, что он ей не сказал, а он ей ответил. То есть смоковница в данном примере может рассматриваться как прообраз этой проклятой системы. В целом, эта система всегда говорит вам о том, что вы ничего от нее не дождетесь. Точно так же, как эта смоковница, она говорила Иисусу, что ты ничего от меня не получишь. Ты ничего от меня не получишь. И мне нравится в этом примере, что Иисус, он не молчал. Одна из наших особенностей, как духовных творений, что мы вкушаем от плода уст своих. Одна из наших особенностей, как духовных творений, что жизнь и смерть во власти нашего языка. Причем жизнь и смерть всего находящегося на этой земле. В свое время сатана научил людей быть очень молчаливыми и смиряться перед всем тем, что видят и слышат их уши и видят их глаза. А мы созданы по образу и подобию не молчать. Наша как раз позиция не молчать, потому что Писание говорит, что я веровал и потому говорил. Поэтому в этой ситуации Иисус поступает действительно как Сын Божий и сказал, или в одном из переводов говорится «ответил», «ответил смоковнице». Я думаю, что это наглядный пример нам для того, куда нужно направлять свою веру. Всякий раз, если в нашей жизни что-то не производит то, что оно должно производить, мы должны реагировать на это своими словами. Если вы ходите на работу, и она не приносит должный плод, вы должны реагировать. Если вы что-то делаете, и оно не приносит должный плод, вы должны реагировать. Если вы сеете свое финансовое семя, и вы не получаете должного результата, вы должны реагировать. Если вы не реагируете, то вы в терпении проводите время не в том направлении. Если вы питаете свое тело, и оно не приносит должный плод, вы должны реагировать. На все надо реагировать, потому что мы сотворены в первую очередь на этой земле не адаптироваться, а для того, чтобы творить волю Божию. И если что-то идет вразрез с волей Божией, вы должны реагировать. Реагировать так, как делал Иисус. В целом, если оно не приносит должного результата, его быть не должно. Не должно. Вот такая жесткая позиция. И смотрите, как Иисус прореагировал на дерево, которое не приносило должный плод. Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовеки. Еще что здесь очень важно отметить, что Иисус, применяя свою веру, он не тратил много времени на то, чтобы комментировать этому дереву то, что оно должно делать или чего не должно делать. Он сразу обозначил желаемый конечный результат. Это особенность применения веры. Вера есть осуществление ожидаемого. Всегда обозначайте желаемый конечный результат. Я знаю, что не все верующие, они желаемый конечный результат провозглашают вслух. Особенно это если в области финансов, то там больше молчания. Но это одна из важных составляющих. Мы от начала возвещаем то, что будет в конце, потому что мы должны подражать Богу. Если вы собираетесь подражать Богу, вам по-любому придется говорить так, как Он это говорит, и с той же целью говорить. Иисус возвестил сразу желаемый конечный результат. И это яркий пример того, как высвобождать силу веры. Смотрите, как интересно начали развиваться события дальше. И слышали то ученики его. То есть они слышали, как Иисус разговаривает со смоковницей. И я думаю, что на тот момент это их немножко удивило, что Рави разговаривает с деревом. В принципе, как бы для нас это не удивительно, но для них это было удивительно, потому что разговаривать с деревом это выглядело очень странно. Пошлите дальше. Они зафиксировали это, они это увидели, они это зафиксировали, они даже услышали то, что он говорил. И пришли в Иерусалим. Вот как раз они пришли уже второй раз туда. Иисус, войдя в храм, начал выгонять. Я думаю, что какое-то время он провел в молитве, и получил определенное наставление от Бога или переживание от Бога, которое в целом он сейчас и реализует. Выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой дома молитвы наречется для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». То есть после того, что произошло в храме, он опять вернулся в Вифанию тем же путем. Конечно, когда Иисус проходил тем же путем, он никакого внимания на смоковницу не обращал, потому что он уже сказал этой смоковнице. Но здесь написано, что как прошло какое-то время, и опять поутру они там переночевали, поутру, проходя мимо, ученики увидели, что смоковница засохла от корня. Если мы с вами хронологически это разложим во времени, то мы заметим, что от момента, когда Иисус сказал, до момента, когда они увидели, что смоковница засохла, прошло 24 часа. 24 часа от момента, как Он сказал, до момента, как оно засохло. Что мы можем для себя отметить? Что все эти 24 часа Иисус не находился рядышком со смоковницей. Но что находилось рядышком со смоковницей? Он сказал, он высвободил свою веру. Со смоковницей работала его вера, как творческая сила. То есть Иисус высвободил, и все, и она работала. И все эти 24 часа, когда его не было рядышком, вера осуществляла что? Ожидаемое. Или то, что он сказал с верой. Если вы приводите в действие вашу творческую силу, вам нет необходимости смотреть, происходит это или не происходит. Так как вера, как творческая сила, будет осуществлять сказанное вами, пока вы ее не отзовете. В примере со смоковницей мы видим, что вера работала изнутри наружу. В Писании написано, что она засохла от корня. Вера всегда работает изнутри наружу. Как говорит послание к евреям, 11 глава, 3 стих, «Из невидимого произошло видимое». Иисусу не нужно было стоять над смоковницей, и эти 24 часа она работала. Вера, как творческая сила, всегда будет работать, если вы привели ее в действие. Но давайте еще раз себе обозначим, как мы приводим в действие веру, как творческую силу. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Как раз наши уста являются тем инструментом, который приводит в действие творческую силу веры. Поэтому и в рекомендациях в Ветхом Завете говорится «пусть слабый говорит». Особенность наших уст, что именно туда Бог вложил инструмент жизни и смерти. Именно наши уста являются определяющим в том, чем наполняется наша жизнь или чем она не наполняется и по каким причинам она не наполняется. Даже при том, что сатана всячески пытается упразднить важность и значимость слов, она от этого меньше не становится. Она всегда, слова всегда являются важными и значимыми. Иисус обозначил, что от слов своих ослужитесь, от слов своих оправдаетесь. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Когда же слово, выходящее из ваших уст, наполнено верой, оно работает и оно осуществляет то, для чего вы его произносите. Во всяком случае, если вы стремитесь. Особенность работы веры как творческой силы в том, что вы не видите этого, и ваши органы чувств об этом ничего не говорят. Это подобно, знаете, шахтовому лифту, который вы кнопку нажали, и если бы не было определенных табло с нумерацией, то вы бы даже не видели, что он едет. Вы бы могли только думать, едет он или не едет. Вера, она приводится в действие, и вы не видите результатов сначала. Но если вы отнесетесь к этому с пониманием того, что если это сказал Бог, значит, это работает, а вам придется этому научиться. Вам придется научиться двигаться, хватаясь за слово. В Писании написано, что нам нужно ставить свой ум на якорь. Одна из особенностей, которых мешает верующим принимать урожай, это то, что они своим чувствам доверяют больше тому, что записано в Слове Божьем. Если Бог сказал, что вера есть осуществление ожидаемого, а ожидание, в первую очередь, должно основываться на том, что произнесено, а не просто, что вы знаете, то все, что вы произносите, в этом и вам и надо ожидать, что это произойдет. Особенно, если это основано на обетованиях. Хорошо, давайте мы вернемся к нашей истории и посмотрим, как прореагировали ученики на то, что они увидели. Потому что они увидели, что смоковница засохла от корня. И вот что Петр. И вспомнил, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им. И вот здесь начинается классическое учение о применении веры Божьей. Иисус говорит: «Имейте веру Божью». В греческом тексте это звучит так: «Имейте веру Бога». Или другими еще, как перевод есть такое, что «Вот как работает вера Бога». Заметьте, как интересно Иисус говорит. Он говорит: «Вот как работает моя вера». Он говорит: «Вот как работает вера Бога». Это как бы с одной стороны, оно как бы звучит удивительно, а с другой стороны, мы созданы по образу и подобию Божьему. Все, что находится у нас, само по себе, оно находится у нас от Бога. Следовательно, и вера, которая у нас, она от Бога. И вера, которая была у Иисуса, она была от Бога. Поэтому Иисус говорит: вот как работает вера Божья. Или другими словами сказать, вот как применять, вот как можно использовать творческую духовную силу Бога. Мы использовали с вами веру Божью, когда мы родились свыше. Одна из особенностей веры Божьей в нашем рождении свыше, что для того, чтобы она была приведена в действие, мы устами своими исповедовали. Мы вошли с вами в Царство Божие, как в Писании написано, мы входим во дворы Его со словословием. И это все выглядит так. Смотрите, мы входим в Царствие Божие словом веры, а жить там мы пытаемся как-то по-другому. Это тоже мешает детям Божьим. Если вы вошли в Царство Божие, держа слово веры в своих устах и в своем сердце, то, войдя туда, вы там и живите так, потому что по-другому это не получится. Но, войдя туда, верующие начинают придумывать сразу, как там жить. У вас не получится там жить по-другому. Потому что все по вере в Царстве Божьем. А если по вере, через слово веры. А если через слово веры, то в устах и в сердце. И вы не можете это отменить, процесс. Потому что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя веры. Итак, Иисус говорит дальше. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто...» Прекрасно. Вот если кто, это говорит о том, что это может делать любой, кто выберет воспользоваться верой Божией. Если кто, а теперь слушайте внимательно, скажет. Опять-таки, что нужно сделать? Сказать. Чему мы с вами научены? Давайте вспомним, чему мы научены. Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, первое, чему мы научены, это сесть и подумать. И это первая серьезная ошибка, которую делают дети Божьи, как результат недостаточно обновленного ума. Первое, что вы должны сделать в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь, вы должны сказать желаемый, ожидаемый результат. То есть для того, чтобы даже подумать в правильном направлении, вам нужно высвободить действие духа премудрости. Поэтому прежде чем садиться и думать, вы можете возложить свои руки на свою голову, принять помазание духа премудрости, а потом садиться и думать, чтобы было чем думать. Мы же научены просто думать, не позволяя никаким дарам проявляться в нашей жизни. Мы должны задействовать дары. Поэтому мы научены думать. Но Писание говорит нам, что надо говорить. Мы вкушаем от плода уст своих. Поэтому в первую очередь любая наша реакция должна сопровождаться не эмоциями, не слезами, не звонками, непонятно куда. Любая наша реакция всегда должна сопровождаться словом веры по отношению к той ситуации, с которой мы собираемся разобраться. И если вы эти простые истины усвоите, то вы увидите, как сам процесс будет для вас все легче и легче. То есть бремена будут сниматься. Бремена будут сниматься. Моя жена уже это так усвоила, что прежде чем что-то купить домой, она подходит и знаете, она вытягивает из меня согласие. Почему? Потому что она знает, что если двое согласятся, будет им. Все, вот она выдавила с меня согласие. Она говорит: соглашайся со мной, что у нас это будет. Я соглашаюсь, мне тяжело согласиться. И оно потом спустя какое-то время раз и складывается, и все, и нет даже конфликтов никаких. Приходит устройство. Потому что мы так устроены. Другое дело, возможно, у вас не с кем согласиться, согласитесь с Иисусом. У вас есть прекрасный молитвенный партнер. Но я делаю ударение ваше. Если кто скажет, научитесь не думать, а говорить в соответствии с тем, что вы знаете на основании обетования, вам принадлежит. И здесь Иисус обозначил, кому скажет. В данном случае написано «горе». Это может быть любое препятствие на вашем пути. Любое препятствие. Если кто скажет «горе сей», «поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в духе своем, но поверит». Вот в этом есть и особенность работы веры. Слушайте. Скажет и поверит. Поверит во что? Тут важно обозначить что. Поверит в то, что сказанное им осуществляется. Вот это и есть основные принципы, которые я вам раскрываю, принципы работы веры. Скажет и поверит, что сказанное им осуществляется. Брат Олег, а почему вы считаете, что сказанное мной должно осуществляться? Потому что это не вы сказали и не я, а здесь так написано, что если вы скажете и поверите, то дальше написано, что будет вам. Это не вопрос наш. Скажите, когда вы подходите и включаете светильник, это ваш вопрос? Свет, сила тока, подача силы тока, соединение силы тока, это не ваш вопрос. Это сделали все электрики, они все приготовили, а ваш вопрос это только привести в действие. Здесь фактически раскрывается то, как вера, как творческая сила приводится в действие. Она в вашем духе. В вашем духе генератор силы Божьей. Все, что вам нужно научиться, это приводить его в действие в отношении той цели, которую вы определяете. Все, что вам нужно научиться. Здесь ничего сложного, по сути дела, нет. Единственное, что в вашем уме это не рассматривается как то, что действительно может влиять на вашу жизнь. Но по мере того, как вы будете практиковать свою веру в каждой ситуации, с которой сталкиваться, вы поймете, что другого реально действующего способа для изменения происходящих вокруг вас событий и не существует. Потому что все остальные способы безнадежны. Все остальные способы, они могут претерпевать в дальнейшем какое-то поражение. Единственный способ, который работает, это когда вы приводите в действие, в первую очередь, слово веры. Итак, мы видим, чтобы вера Божия работала, мы должны верить в то, что сказанные нами слова, основанные на обетовании, исполняются или приводятся в действие. И вот что, и поверит. Поверит во что? Что сбудется по словам его. И дальше Иисус говорит, будет ему, что не скажет. Конечно, здесь ваш ум ничем вам помочь не может. Основные трудности, которые мы испытываем по отношению к практике веры, это недостаточно обновленный ум. Особенность состоит в том, что рождение свыше не отменило уже существующее содержимое вашего ума. Поэтому само по себе рождение свыше, оно дало вам новое в духе, но ветхое осталось в уме. Поэтому в своем духе вам очень легко верить, но вам невозможно верить в вашем уме. Поэтому ваш дух не собирается жить по-старому, а ваш ум не знает, как жить по-новому. И когда вы с верой произносите слово веры, и оно выходит из вашего духа и дает дерзновение, ваш ум при этом является основной оппозицией или основным тем, кто будет уводить вас от вашего слова веры. Поэтому единственное, с кем вам придется постоянно в конфликте находиться, это содержимое вашего ума. И если вы не будете подходить к вопросу обновления ума со всей ответственностью, то все, что вы будете делать постоянно, это воевать только с содержимым вашего ума. Не сатана будет основная проблема. Не бесы, не демоны, а недостаточно обновленный ум. А если вы его будете подпитывать еще постоянно новостями, то он будет все сильнее, сильнее, сильнее оказывать давление на все приведенную вами в действие веру. Еще раз читаю. Но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Итак, очень важно, чтобы вы верили в тот момент, когда вы сказали, что сказанное вами исполнится. Мне понравилось выражение одного мужа Божьего, он сказал так, имейте веру в свою веру. Ну, я вначале не очень прочувствовал, что он имел в виду, имейте веру в свою веру. Но по ходу того, как я применяю свою веру, я понимаю, что если я не буду верить в то, что сказанное мной исполняется, то я и не буду в этом вопросе дальше дерзновенным. Я, может быть, целенаправленно не возгревал свою веру, но я целенаправленно применяю свою веру каждый день, и, видя результаты, моя вера в то, что моя вера работает, укрепляется. То есть моя вера укрепляется по мере того, как я вижу результаты. По мере того, как я вижу результаты. Вера моя укрепляется, утверждается и все более и более становится твердой в определенных вопросах. Итак, какое мы можем сделать заключение из первой части этого учения? Что сила веры приводится в действие как словами веры. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Я думаю, что это хорошая, как бы первая часть в том плане, что нам делать, когда нам нужно повлиять на какие-то события. В первую очередь нужно что сделать? Сказать. Всегда об этом помните, сказать. Я понимаю, что это может быть просто звучит. Но вот сколько я общаюсь с детьми Божьими, первое, что им хочется сделать, это либо подумать, либо заплакать, либо кому-то позвонить, с кем-то посоветоваться. Потом они это делают. Но в результате попадается какой-то советчик, который дает такой совет, что потом это перерастает еще хуже. Первое, что вам нужно сделать, это сказать. Сказать. Конечно, в вашей голове будут определенные мысли. В вашей голове это будет крутиться, перекручиваться и пытаться представить какую-то картину. Если вы еще не умеете контролировать процессы вашего ума, то я рекомендую вам просто произносите вслух желаемое то, что вы хотите услышать или увидеть. И так вы, на всяком случае, дадите возможность Духу Святому хоть вмешиваться в настоящую ситуацию. Один муж Божий сказал, а возможно, это ему и Дух Божий сказал, наверное, больше всего, что Дух Божий ему сказал. Да, точно, из того, как это звучит, это точно, что ему Дух Божий сказал. И вот что ему сказал Дух Божий, по всей видимости. «Мои люди говорят то, что имеют, а я в слове сказал им, что они могут иметь то, что говорят. И до тех пор, пока они говорят то, что они имеют, они никогда не имеют то, что могут иметь. Но если они начнут называть несуществующее как существующее, то они высвободят свою веру, и она изменит то, что они уже имеют». Очень важно говорить. Мы уже это с вами увидели. Вера в то, что приведенное вами в действие слово веры силы совершает или материализует то, что вы сказали. Поэтому ваша часть – верить в это. Верьте в то, что приведенное в действие словами вера сила совершает или материализует то, что вы сказали. Каждое Божье обетование является сосудом веры для реализации того, что вы говорите. Если вы хотите какую-то ситуацию изменить, вы берете обетование – и вы говорите на эту ситуацию, ожидая, что Слово Божие совершает обещанное. Давайте я объясню, по каким причинам вам тяжело делать то, что я только что сказал. Чаще всего, входя в молитвенную комнату, мы рассматриваем себя как тем, кто пытается Бога заставить что-то сделать. Или как мы пытаемся Бога ублажить, что-то ему доказать, что-то ему представить. Сама молитвенная комната, она всегда состоит из двух частей. Первая часть, вы предстоите пред Богом как дитя, общаетесь с Ним, получаете от Него какие-то задания, какие-то наставления, задаете Ему какие-то вопросы. Вторая часть, это когда вы от лица Бога непосредственно реализуете уже поставленные им задачи. Вы уже действуете от Его лица. То есть вы уже приказываете, вы уже утверждаете, вы во имя Иисуса какие-то вещи изменяете. То есть в целом это представленное бытие первая глава, где вы стоите вместе с Богом и вы творите Его волю. Если ваша молитвенная комната – это всегда место, где вы стоите и что-то выпрашиваете у Бога, выпрашиваете, что-то навязываете, что-то пытаетесь, то реально ваша вторая часть молитвенной комнаты, она никогда не реализуется. Когда вы узнали задание от Бога или узнали Его волю, то творите Его волю в своей жизни. Насаждайте Его волю. Здесь написано, если вы скажете, здесь написано, что Бог будет это говорить. Здесь написано вам сказать. Поэтому войдите в молитвенную комнату, узнайте Его волю, возьмите Его волю, выйдите из состояния, что вы стоите перед Отцом, развернитесь и теперь скажите в духовный мир. Творите Его волю. Поэтому в каждом Божьем обетовании человеку Бог уже высвободил свою творческую силу. И если вы по-настоящему берете за Божье обетование, то Божье обетование в вашей жизни будут реализовать Его волю. Через обетование веры Божией человеку доступно соединяться своей верой с его верой. Еще раз подчеркну, это интересная сама по себе мудрость. Когда вы берете Божье обетование в свои уста и в свое сердце, вы приводите в действие его веру, не свою веру. Потому что его вера находится в его обетовании. Другими словами, через свою веру в его слово вы соединяетесь своей верой с его верой. То есть, а если двое согласятся, будет им, что не скажут. Мы опять видим, что это весь вопрос в устах. В устах. И вот как это примерно представлено во втором послании Петра. Первая глава, с 3 по 4 стих. Как от божественной силы Его, силы Божией, даровано нам все потребное для жизни и благочестие. Я бы сказал так, для жизни с избытком. Это Иисус отметил. И заметьте дальше, как мы этот дар получили, потому что здесь написано уже даровано. Давайте узнаем, как даровано. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Как только вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, вам сразу было в Нем даровано все потребное для жизни и благочестия. И вот как это все реализуется, дарованное. Дальше написано. Которыми славою и благостью дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, через обетование, сделались или стали причастниками божественного образа жизни. Знаете, что такое божественный образ жизни? Это когда не вы, не вас, а вы. Этот мир прессует нас и пытается всех нас убедить в том, что они господствуют. А через Божье драгоценное обетование мы становимся причастниками божественного образа жизни. Божественный образ жизни – это когда не мир творит вас, а вы творите. Это когда миру вы говорите. Вот это божественный образ жизни. То есть божественное – это сверх или надъестественное. Другое дело, что опять-таки ваш ум какой-то период времени, он может быть вам как раз противником, чем помощником. Потому что ваш ум всегда представляет примерно ситуацию так, как он ее видит. А вам придется научиться подходить с другой стороны. Вы должны все формировать в молитвенной комнате. Если ваша молитвенная комната не будет соответствовать проекту Бытия 1, 2 глава, то вы всегда будете движимы фактами. Всегда помните, что молитвенная комната в проекте 1, 2 глава – это место, где вы творите. А выйдя с молитвенной комнаты, вы заходите в то, что вы уже натворили. Если у вас не будет вот этой связи, то вы всегда будете жить обстоятельствами. Вы посеяли свое семя? Да. Значит, вас уже не должно волновать, хватит вам или не хватит. У вас уже посеянное семя. Но это, опять-таки, это нужно войти в этот процесс. Итак, что мы видим из учения Иисуса? Что слова веры – это слова, основанные на Божьих обетованиях. Я понимаю, что для нашего ума, опять-таки, сложно постоянно основываться на обетованиях. Но если мы себя этому не приучим, то в целом вы всегда будете руководствоваться тем, что вы чувствуете, обоняете, осязаете. Единственное, на что вы можете переключить свой ум, и это гарантированно работает, это на обетование, больше ни на что. Приучайте себя шаг за шагом, приучайте. Не прислушивайтесь к людям, потому что люди, они не являются гарантами Божьих обетований. И если вы думаете, что если кто-то сказал, то это так и есть, то в целом вы опять-таки будете подвергать себя проклятию. Возьмите за обетование. У меня не раз были ситуации, когда ко мне подходили люди и говорили, вы знаете, брат Олег, в отношении вас мы видели такой сон, и начинают мне его рассказывать. А я сразу отвечаю, вы знаете, какой бы сон бы вы ни видели, но у меня есть обетование, которое мне гарантирует благословение, а не то, что вы видели во сне. Поэтому я не хочу ни в коем случае с вами ссориться, но помните, что я буду держаться того, что мне обещано, а не того, что вы видели. И все, я занимаю такую простую позицию. И ни одно из этих сновидений, которых кто-то видел, кому-то снились, не исполнилось. Потому что я никогда не позволю этим сновидениям выступать первей слова или обещанного. Сколько я уже выслушивал разных таких сновидений, пророчеств, сколько мне их не писали. Если вы будете держаться того, что сказано о вас, и вкладывать это в свои уста, то никакие это сновидения, видения и пророчества, они никогда не будут реализовываться, потому что чаще всего в них нету Бога. Чаще всего. Хорошо, давайте перейдем ко второй части учения Иисуса о вере, которая полностью основана на первой. Марка 11, 24. «Потому говорю вам все». Хорошее слово «все». Оно полностью снимает ограничения с каждой сферы человеческой жизни. Духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. Все, то есть в каждой сфере. Все, чего не будете просить в молитве, просить, верьте, что получите, и будет вам. Вообще, это самое универсальное обетование, которое существует в Библии. Часто ко мне подходит, спрашивает: брат Олег, какое можно обетование использовать на эту или на эту, или на эту ситуацию? Если я сразу не могу взять какое-то обетование более детальное, конкретное, я сразу предлагаю это самое универсальное. Марка 11, 24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Но когда мы читаем это обетование, я бы сразу хотел немножко сбалансировать какие-то вещи. Объясняю. Когда вы молитесь на основании этого обетования, всегда слушайте то, что Дух будет говорить вашему духу. Ни одно Божье обетование не отменяет взаимодействие с давшим обещание. Если вы помолились, ожидайте, что Дух Святой будет вас вести. Если вы помолились за какой-то вопрос, слушайте, куда Дух Святой дальше вас поведет. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Вы помолились, и верьте, что получаете. И с этого момента, когда вы начинаете верить, что вы получаете, пребывая в благодарении, слушайте, что Дух будет вам говорить, и куда Он будет вас вести. Если вы этого не делаете, а просто в тупую исповедуете и не слушаете, то есть огромная вероятность, что вы пропускаете Божие водительство. Вера не отключает слышание. Вера как раз помогает вам, наоборот, более эффективно слышать. В одном из переводов «верьте, что получите» представлено как «верьте, что получили». Мы, когда молимся, мы верим, что мы получаем то, что мы просим. Вы скажете: брат Олег, а почему я должен вот верить, что я получаю тому, о чем я прошу? Основная наша привилегия состоит в том, что мы дети Божьи. В Писании написано: о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. На этой земле мы чада Божьи. На этой земле вы знаете, кого вы представляете? Вы даже не людей представляете, вы Бога представляете. А если вы представляете Бога, то весь этот мир, он реагирует на вас именно так. Другое дело, что сатана ведет себя так, будто бы вы такими не являетесь. Поэтому он ставит под сомнение все ваши молитвы, все ваши исповедания, все ваши действия веры он всегда ставит под сомнение. Потому что как только вы усомнитесь в том, что ваши слова работают, то он начнет наполнять ваши уста своими словами. По-любому они будут работать. Поэтому держитесь вашего исповедания. Иисус говорит: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам». Как я уже обозначил, это является самым универсальным обетованием. Это обетование Господа. Поэтому вы можете всегда это обетование использовать в любой ситуации, по любому вопросу вы можете использовать это обетование, говоря, что: «Иисус, ты сказал, что все, о чем я не попрошу, верь, что ты получишь, и будет мне. И я прошу тебя об этом с верой во имя Иисуса на основании Марка 11:24. В целом, вы уже вызываете на диалог Иисуса, потому что вы молитесь на основании Его обетования. И когда вы молитесь на основании этого обетования, слушайте, что Дух будет говорить вам. Еще раз делаю ударение. Обетования не отменяют общения. Обетования не отменяют диалога. Обетования являются как раз предметом для диалога. Если вы подходите к своему мужу или к жене и говорите: Помнишь, ты пообещал. То в целом вы уже провоцируете его на диалог. А ну напомни мне, что я там пообещал. И вы уже напоминаете, что пообещал. Так же самое вы приходите к престолу благодати и говорите: Господь Иисус, в Слове Твоем написано, все, чего не попросите во имя Твое, верьте, что получите. Я уже соединяю просто с самим именем. Верьте, что получите, и будет вам. Иисус, Ты сказал, я верю. Поэтому я применяю Марка 11:24 и верю, что все, о чем я буду молиться сейчас, я буду получать прямо сейчас. И вы начинаете молиться и слушать. И слушать. Потому что есть огромная вероятность, когда вы начнете молиться, Дух Святой скажет: стоп, сейчас тебе об этом молиться не надо. Вы скажете: да, дай мне мудрости, о чем молиться. И смотрите, уже пошел диалог. Поэтому я бы еще рекомендовал вам, когда вы молитесь, не тарабаньте так, чтобы вы сами себя не слышали даже. Говорите не поспешно, четко осознавая и произнося каждую фразу и слушая, что происходит в вашем духе. Как только вы потеряли мир, стоп, останавливайтесь сразу и делайте шаг назад. Что происходит? Возможно, вы молитесь в том направлении, в котором вам молиться и нельзя, сегодня нельзя. Поэтому попросите, Дух Святой уточнит. Если же вы, когда начинаете молиться, нет никаких противостояний, никаких препятствий, вы переходите к благодарению. Когда вы переходите к благодарению, вы продолжаете слушать, потому что, возможно, начнется какой-то процесс реализации. Возможно, Дух Божий скажет: так, сделай то-то, то-то. Фактически начался процесс реализации. Но вы применили свою веру. И как вы применили свою веру? Вложили ее в свои уста. В свои уста. Я бы рекомендовал вам развивать вот это состояние веры в то, что каждое слово веры, которое исходит из ваших уст, реализуется. В какие-то моменты своей жизни по отношению к своему телу я замечал, что слова веры действуют как анестезия. То есть, если какая-то часть моего тела меня беспокоит, то я возлагаю руки и молясь, я не перестаю чувствовать руку, но я чувствую, как какое-то воздействие начинается на руку, что действует что-то как анестезия, то есть буквально, как знаете, местный наркоз называется. То есть он действует участком. И интересно, что это действие в какой-то степени имеет влияние на мой ум. Я не обращаю внимания после того, за то, что я помолился, даже если еще какие-то симптомы проявляются. То есть я уже просто не обращаю внимания. Симптомы есть, но я уже не обращаю внимания. И какое-то легкое переживание, как будто это анестезия, как будто заморозили эту часть. Практикуйте это на себе. Это очень интересно. Практикуйте свою веру на всем. Я уже все время вам рассказывал, как я практиковал свою веру на растениях, на хомячках, на всем, что движется. Если вы не будете практиковать свою веру и не видите результаты, как работает ваша вера, то у вас не будет опыта, то, что есть самое драгоценное у верующего. Я думаю, что если бы вы начали активно практиковать свою веру лет еще 5 назад, то сегодня бы ваш опыт практики веры был уже такой достаточно богатый, что стоять вам за какие-то глобальные вопросы было бы уже никаких проблем. Никаких проблем. Но так как время было утрачено или направлено на что-то другое, или посвящено чему-то другому, то на сегодняшний день вы слушаете этот материал, и вы удивлены. Действительно, все, чего я не буду просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Неужели это работает? Это работало, начиная еще с каких времен? Другое дело, отсутствие практики – это основной вопрос. Начинайте практиковать, независимо от того, есть у вас партнеры в практике или нет. Начинайте приобретать свой опыт веры. Свой опыт. Это будет ваша жизнь. Мне так же самое, как и в вопросах там, применения духовного закона сеяния и жатвы, так же самое в вопросах веры всегда были группы людей, которые выступали категорически, что это не работает. И я думаю, что если я бы послушал, начиная с самого начала, я бы уже не имел тех результатов, которые имею сегодня. Всякий раз, когда мне приходят люди и говорят: вы знаете, то, о чем вы учите, как вера работает, она не работает. Я говорю: вы знаете, а вы мне покажите, как работает вера в вашей жизни, и вы считаете, что это правильно. Как мне нравится, как в Библии написано, что покажи мне веру из дел своих. Если ты знаешь, как правильно, то покажи это в своей жизни. Если твоя вера производит больше, чем производит вера в моей жизни, то без вопросов. Я с удовольствием буду учиться тому, как вера действует в твоей жизни. А если в твоей жизни нет плодов твоей веры, то что ты можешь показать или как ты можешь говорить, что это неправильно? Мне нравится, как один муж Божий сказал, что каждый может давать оценку только тому, кто находится на его же уровне. А когда человек, который не имеет плодов, вообще не имеет никаких результатов, приходит и начинает человеку, у которого уже огромное количество плодов, рассказывать, что все, что вы делаете, неправильно, то оно выглядит, конечно, оно смешно в большей степени. Поэтому я думаю, что нам нужно развивать свою веру, независимо от того, видит кто-то это, не видит, слышит, не слышит, согласятся с этим словом. Практикуйте. Марка 11:24. Классическое учение о вере. Тут нечего придумать и нечего прибавить. Все, что вам нужно, это получить откровение, что ваша вера приводится в действие вашими словами веры. Все. Укрепитесь в этом, закрепитесь в этом. А Марка 11:24 используйте как универсальное местописание, независимо от того, есть у вас обетование, нет, у вас уже есть. Применяйте его и приводите его в действие. А после того, как вы привели в действие слово веры на основании Марка 11:24, пребывайте в благодарении. Благодарение. Ничего сложного нет. Если вы хотите какие-то моменты более глубоко, детально рассмотреть, у нас есть прекрасные материалы, связанные с книжечкой «Раствори Евангелие верой», «Вера говорит» и много других материалов. Я бы рекомендовал вам иметь откровение о вере. Потому что вера является тем, что в творческой жизни рожденного свыше является инструментом жизненно важным. А так, в принципе, в ее применении ничего сложного нет. Хорошо, давайте мы поблагодарим Иисуса за веру Божью. Поблагодарим за то, что это действует в нашей жизни. И применяйте. Я с вами поделюсь, что в свое время, ревнуя о дарах Духа Святого, я думал, ну как эти дары привести в действие? Но как их привести в действие? Я когда слышал, когда люди двигаются в дарах, думал, так как же их привести в действие? А я на тот момент ревновал о даре истолкования, потому что в Библии написано, молящийся в духе, молись о даре истолкования. Я думал, ну как это истолковывать, ну как его привести в действие? И как-то рассматривая Евангелие от Марка 11:24 и ряд других мест Писаний, вдруг до меня дошло, что если я хочу, чтобы дары начали проявляться, а они во мне уже есть, то надо просто говорить с благодарением, что они уже проявляются. Пусть слабый говорит, что я силен. И я начал, я везде сходил, Господь, спасибо тебе за то, что проявляется дар истолкования иных языков. Я так благодарен тебе. И буквально месяц-два прошло, и вдруг я начал в молитвенной комнате замечать, что ближе к концу молитвы на меня начинает, как, знаете, снисходить что-то, и я начинаю понимать все, о чем я молился. И я записывать стал. И я понял, что именно так я его привел в действие. Я не привел в действие то, чего у меня не было. Я просто верой высвободил этот дар или привел его в действие. И так действуют все дары. Все дары. Другое дело, что Царство Божие не меняется. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни действовало то, что у вас уже есть, то все, что вам нужно сделать, это своей верой привести это в действие. Я веровал, потому что делал? Говорил. Это касается всего. Я так привожу в действие и дар слова знания, и дар слова мудрости, и дар истолкования иных языков. Эти дары действуют, ну, это куда уж проще. А все начиналось с слов веры. Слов веры. Рекомендую вам, применяйте. Сейчас я пошел уже по другим дарам. И я отрабатываю другие дары. И также верю, что в свое время они начнут проявляться на таком уровне, когда плоды будут очевидны не только мне, но и будут очевидны тем людям, которым я буду служить. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за дар веры. И рекомендую вам еще раз и еще раз. Вам нужно откровение. Потому что вера – это то, без чего ваша жизнь реально не будет претерпевать сверхъестественного вмешательства. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок. Мы благодарны тебе за то, что ты снова и снова напоминаешь нам этот простой урок из Евангелия от Марка 11:24. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты нам открываешь. Мы благословлены тем, чему ты нас учишь. И мы ожидаем, что ты не оставишь нас прежними. Спасибо тебе, Иисус. Ты не оставишь нас прежними. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что вера Божья работает. И мы получаем откровение о вере, мы наполняемся откровением, и мы практикуем веру в каждой сфере нашей жизни. Спасибо тебе, Иисус. Благословляем тебя, Господь. Мы благословлены тем, чему ты нас сегодня научил, и мы ожидаем, что ты будешь вести нас и дальше. Дальше. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И Господь Иисус, я прошу, дай каждому молящемуся откровение о вере. Наполни их дух, наполни их душу четким и ясным пониманием о вере Божией. Помоги каждому из них организовать свою молитвенную комнату веры, качественную молитвенную комнату, где они творчески участвуют в деле Божьем, утверждая и насаждая волю Божию как в своей жизни, так и в своем окружении. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя в согласии и благодарим тебя за то, что ты направлял и вел нас в этом уроке. И ты и дальше не оставишь нас прежними. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за это благословенное время. Мы верим, что ты помазан. Мы верим, что ты поставлен. Мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его и дальше. И мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что ты наполняешь нашу жизнь благословениями, что мы были благословлены и были в благословении. И мы верим, Иисус, что добрые дела в нашей жизни никогда и никем не будут ограничены. Мы благословляем свое семя веры, мы высвобождаем свою веру и говорим: урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением. Мы благодарны тебе за этот урок и за все, что ты делал в жизни нашей через этот урок. Во имя Иисуса. Аминь.